Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
В эфире радио «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Христос воскресе, дорогие наши слушатели! Сегодня я с радостью встречаюсь с нашим постоянным автором, долгожданным автором, профессором Всеволодом Юрьевичем Троицким. И наша сегодняшняя беседа приурочена непосредственно к прошедшему недавно первому или еще учредительному съезду общества русской словесности. Все мы с большой отрадой восприняли более 2 месяца тому назад основание этого общества под председательством святейшего патриарха Кирилла. И вот сколько мы не встречались с вами, Всеволод Юрьевич, всякий раз мы сетовали на то, что нет у нас органа, который готов бы был защитить интересы русского языка, преподавания русского языка и русской литературы в школах, в высших учебных заведениях. А говоря более ёмко, нет у нас защитника нашей русской культуры, потому что язык и литература, как мы с вами неоднократно говорили, это основополагающие основы нашей русской культуры. Сегодня патриарх возглавил это общество русской словесности и состоялся первый съезд. Мне бы хотелось знать ваши впечатления и ваши замечания по поводу состоявшегося и вообще ваши комментарии. Что такое это общество русской словесности? Будет ли это играть действительно какую-то решающую роль в защите русской культуры? И не является ли этот орган очередным из многих-многих номинальных учреждений Новой России?
Вы задали столько вопросов, что на них совершенно невозможно ответить сколько-нибудь ответственно сразу. Первое, на что нужно обратить внимание – первый съезд общества русской словесности, органа, или точнее общества, является организацией именно общественной. И как бы он ни выражал свое мнение, решение и, соответственно, изменение к лучшему возможны только в одном случае – если центральная власть, главная власть, действительно будет прислушиваться к мнению не общества как такового, а тех авторитетных членов общества, которые знают, что такое слово, что такое словесность, каково значение слова и словесности в жизни народа. И знают это не просто по каким-то умозрительным или общим плакатным заявлениям, а как люди, знающие это в отношении профессиональном. То есть, если наука, филология, будет учтена теми, кто ответственен за изменения, то все будет в порядке. Но в этом я не уверен по очень простой причине. Святейший патриарх заявил о том, что важно единение. Я согласен, что единство – чрезвычайно важное свойство общества, которое хочет сделать нечто доброе. Но можно ли предположить, что это общество будет плодотворно, если в нем объединятся те, кто сидел в зале съезда общества русской словесности? Там за первым проходом партера сидели и чрезвычайно ликовали все разрушители, прямо поименно. Вы знаете, я видел ликующие, я не хочу называть фамилии опять, ликующие, буквально ликующие физиономии бывших министров, тех, кто разрушал методически 20 лет наше образование, они ликовали. Вы думаете, что их ликование соответствует нашему ликованию, радости, что такой съезд есть? Нет, я думаю, что нет. Потому что если бы они методически, подписывающие приказы, уничтожающие наше гуманитарное образование в течение 20 лет, серьезно отнеслись к этому съезду, и если бы они предполагали, что этот съезд может что-то изменить, они бы не ликовали, они бы понимали, что по них плачет скамья подсудимых.
Ну, это очень серьезный, говоря светским языком, маркер всего происходящего. Стало быть, общество создано чисто номинальное, судя по реакции этих разрушителей русской культуры.
Судя по реакции, да, но их реакция еще не о всем говорит. И я поэтому и боюсь сделать решительное заключение о значении съезда. Но меня очень огорчило на этом съезде именно пленарное заседание, на котором я был. Я не пошел в секцию, к которой меня насильно приписали. Тоже очень странное явление. Меня приписали к секции «Фундаментальные труды в области русского языка». Но я фундаментальными трудами в области русского языка никогда не занимался. Я литературовед. А вот секции литературоведения, хотя прошлый год был годом литературы, не было. Случайно это? Это что, ошибка, неграмотность или нечто большее? Продуманное уничтожение направления филологической науки. Я на этот вопрос ответить решительно не могу. Но знаю, что то, что произошло, и что не было секции литературоведения, это, конечно, не просто плохо, не просто невежественно, это одновременно политически вредно.
Всеволод Юрьевич, мы не должны себя успокаивать. А давайте вернемся немножко назад, в ретроспективу. Ведь наверняка вы следили за тем, как все это создавалось. Понятно, что можно создать чисто номинальное общество, рога и копыта, скажем так, как нам известно, и присвоить ему некие совещательные даже функции. Это будет неким ответом на наши многочисленные запросы к той же самой власти. Что-то сделано, контора пишет. А что произошло на самом деле? Что это за общество? Кто собрался в его ряды?
Во-первых, в его ряды собирались те, кто крутились, именно так, крутились, вокруг вопроса преподавания словесности, желая взять на себя какую-то инициативу и получить какие-то прибыли. Какого характера, я не знаю. Вот эти самые кручения вокруг проблем, важных проблем, они всегда оказывались, так сказать, предметом столкновения. Причем я не вижу ни одной яркой фигуры, которая бы была бы действительно значимой в научном отношении. Но раньше был, положим, академик Лихачев. Он не занимался непосредственно школой, но он о школе говорил совершенно верно. И он не допустил ошибок, какие сейчас постоянно допускаются в разговорах о том, как должна преподаваться филология в школе.
Мне это напомнило ситуацию, когда в начале 90-х было общество по возвращению названий русских городов, и комиссию возглавлял, на мой взгляд, человек далекий от топонимики, академик Раушенбах. Тем не менее, это была фигура, представляющая все-таки русскую культуру и имеющая право с высоких трибун заявлять какие-то основополагающие вещи.
Борис Викторович Раушенбах, прежде всего, был человеком высокообразованным. Во-вторых, он был человеком, насколько я убедился сам лично, исключительно честным. А в этих вопросах, в такие острые моменты, требуется безусловная честность, безусловная квалификация. Поэтому Борис Викторович, несмотря на то, что он немец по национальности, по крови, как говорят, он, безусловно, был представителем русской культуры, причем высокого уровня представитель русской культуры. А что касается современных выступающих, не буду опять называть их фамилии, то о них говорило все то, что происходило на секции. Я не слышал почти ни одной речи, там было два выступления, более или менее удовлетворяющих этому требованию. Не слышал выступлений, которые бы излагались на грамотном, истинно литературном русском языке. Это был язык, оскверненный иностранными терминами. Это был язык стилистически неудачный. Это был очень средний уровень выражения мысли. Средний уровень на секции, которая занималась не чем-нибудь, а именно проблемами преподавания литературы и языка в школе. И, кроме того, проблемы, которые там ставились, ставились настолько общо и непредметно, что вряд ли можно было бы ожидать какого-то точного ответа на возникающие вопросы. Ведь по существу, если говорить о годах разрушения, была разрушена, действительно разрушена высококачественная научная и методическая система изучения словесности. Она была таковой, никто не может оспорить этого. Были повреждены и во многом уничтожены плодотворные методы традиционного, научно и педагогически обоснованного обучения грамоте. Сейчас это тоже весьма спорно, и я бы сказал так, иногда не просто спорно, а иногда плохо. Затем, недопустимо обеднено содержание осваиваемой лексики, необходимой для нормального общения в жизни и здорового языкового мироощущения. Затем, губительно сокращено количество текстов классики. Об этом говорилось, но не так ясно и четко, как должно было сказать. Классики необходимы для нормальной жизнедеятельности и здорового языкового мироощущения. Затем, выведена была за рамки изучения языка коренная задача – овладение ясным и точным смыслом слов, оттенками их значений, практически отсутствовали как жанр уроки по развитию речи. Об этом слегка упомянули. Только. Но, кроме того, была же изъята, об этом тоже говорили, но не так, как должно, не так, как аргументированно нужно было сказать, была изъята, а затем фактически заменена суррогатом основная форма обучения письменной речи, сочинения. И, наконец, пагубно, деформировано направленность обучения, потому что значительно сужена сфера получаемых знаний. Систематическое изучение предмета было подменено формированием механических навыков для выполнения типовых заданий по предлагаемым моделям. Это не есть школьное учение. Это есть натаскивание, это есть дрессировка, но не то, что было в школе, и не то, что должно быть в школе. Совершенно неосновательно и поистине вредительски сокращено количество часов по русскому языку и литературе. Ну и, наконец, конечно же, следовало бы сказать о том, что старые учебники и пособия заменены новыми, не выдерживающими критики ни с научной, ни с методической стороны, но активно внедряемыми. И никак не учитывалось, об этом говорили слишком мало, современное состояние языковой и культурной среды, испытавшей за последние 40 лет катастрофические изменения. СМИ и современная реклама весьма часто только отучают от грамотной речи, ибо несут ложь посредством искажения и подмены смысла слов, неточного толкования смысла их, наконец, через опустошение смысла и изменение истинного значения слов через ложное употребление. Ну, можно тогда спросить, а что же должно быть? Каковы задачи изучения русского языка, с этого начнем, в средней школе? Естественно, что на этот вопрос иногда некоторые даже уже потеряли возможность ответа. Я могу напомнить. Первое. Необходимо дать первоначальное представление о сущности слова, языка, то есть о достоинствах родной речи. Необходимо достижение норм орфографической и пунктуационной грамотности. Это очевидно, это азбучная истина. Наконец, необходимо, чтобы ученики овладели ясным и точным смыслом слов, запасом слов, необходимых для нормальной жизнедеятельности, здорового мировосприятия и культурного развития современного человека. Наконец, необходимо умение устно и письменно владеть родным словом на уровне, обеспечивающем возможность самообразования и нормального культурного развития. Наконец, без воспитания любви к родному языку. Но то, как сейчас построены программы, не дает возможности воспитать любовь к родному языку. Даже при очень усердном исполнении этих программ. Почему? Да потому что все это было разрушено заведомо. Например, из прежних стандартов средней школы на определенном этапе были выброшены такие разделы. Вдумайтесь только. Богатство, красота, выразительность русского языка. Роль церковно-славянского языка в развитии русского языка. Однокоренные слова. Чудовищно. Потом восстановили, правда. Этимологические словари русского языка, основные толковые словари русского языка, принципы русской орфографии. Подумайте, изучая орфографию, выбросили из тематики раньше бывшей раздел о принципах русской орфографии. И, наконец, положим орфографические словари. Что это такое? Это в чистом виде разрушения научного и учебного подхода к предмету. Об этом говорили? Почти нет. Общие слова в очень верном направлении. Их было очень много. Но этого недостаточно. Нужно конкретное понимание задач. И это конкретное понимание задач должно исходить из грамотного представления о слове.
Всеволод Юрьевич, но с прискорбием нужно согласиться, что чиновники победили, и революция, я имею в виду антиреволюцию в русской литературе и в русском языке, революция от чиновников Минобразования, в первую очередь, состоялась, и не зря они отрабатывали иностранные, по всей видимости, деньги, потому что победа за ними. уже действительно стерты даже какие-то корни, которые позволяли бы даже тем же чиновникам или, как мы видим сегодня, основателям общества русской словесности вспомнить об основополагающих вещах, собственно, для чего они и организовывали это общество. Неужели его постигнет судьба, скажем, рождественских чтений или русского народного собора, с которыми были связаны также очень серьезные ожидания нашей русской интеллигенции, прежде всего, людей, которым не безразлично будущее нашего Отечества? Неужели все это только останется на бумаге?
Вопрос, который вы задаете, связан, конечно же, с чисто политическим отношением к делу. Я не политик, но среди тех, кому я внимательно прислушивался, был Валентин Григорьевич Распутин. И я всегда помнил его слова, сказанные на Всемирном русском народном соборе. «Сегодня мы живем в оккупированной стране. Чужие способы управления и хозяйствования, коренное население на положение людей третьего сорта, чужая культура и чужое образование». Чужие песни и нравы, чужие законы и праздники, чужие голоса в средствах массовой информации. И если что позволяется свое, то в скудных нормах оккупационного режима. Вот это нужно учитывать. Потому что добрые слова, как очень верно сказал Никита Сергеевич Михалков на заседании, когда было провозглашено утверждение или, так сказать, организация этого съезда в присутствии патриарха, он сказал: без решительного и очень квалифицированного вмешательства центральной власти изменить положение невозможно. Вот в чем была его истинно верная мысль. Да, действительно, невозможно. Почему? Да потому что, прежде всего, разрушитель никогда не может быть созидателем. И все те, кто разрушал, тут меня в одном разговоре даже обвинили в какой-то жестокости. Да я не за жестокость, я за справедливость. Я не за то, чтобы они сели на скамью подсудимых дальше, но я, безусловно, за то, чтобы все те, кто разрушали, были отстранены от этой важной задачи, восстановление разрушенного. Разрушитель не может восстанавливать.
Но, строго говоря, Всеволод Юрьевич, здесь же мы с вами беседовали и призывали все-таки к процессу над разрушителями. Я прекрасно помню это.
Я не отказываюсь от этих слов. Но если процесс над разрушителями замедлит дело изменения образования к лучшему, то есть если это опять выльется в какой-то политический бум. Я против этого. Я не против наказания разрушителей. Я против того, чтобы из-за наказания затормозилось дело, самое главное, дело восстановления разрушенного.
Я думаю, каждый здравомыслящий человек и каждый здравомыслящий, а таких большинство слушателей нашей радиостанции, понимает прекрасно, о чем идет речь. Необходимы границы, которые ограничивали бы чиновников в их самоуправстве в отношении русской культуры. Потому что если этих границ нет, и нет страха перед наказанием, нет никакой ответственности, то такие случаи возможны и в перспективе. Если это будет установлено законом, то и чиновники будут знать свое место.
Это одна очень важная сторона. И тут я должен согласиться с вами. Но есть еще одна беда в нашем образовании. Это страшное снижение научного уровня образовательной сферы. Причем оно именно катастрофично. Почитайте последние книги по педагогике, педагогические книги. Их читать невозможно. Они написаны не на русском языке. Там надуманы совершенно искусные термины, которые только усложняют дело, ничего не прибавляя, по сути, к каким-то решениям педагогических проблем. Это ужасная беда. Это бич нашей педагогической науки и вообще педагогической сферы. Пока педагог не заговорит нормальным русским языком, он не может быть настоящим педагогом.
Но, к сожалению, к великому сожалению, это общество русской словесности в качестве своего, скажем так, духовного лидера или же защитника избрало святейшего патриарха Кирилла, и авторитет церкви, как мы знаем, всегда в российском обществе был чрезвычайно велик. Для чего это было устроено? Ведь всякий только не ленивый сегодня, адресуясь к церкви, обвиняет ее в сращивании с государством, в том, что она совершенно погрязла в каких-то мирских делах, и церковь сегодня выступает чуть ли не раздражителем для либералов, уж во всяком случае, где только какие-то неурядицы у нас, виновата церковь, которая сегодня, как мы знаем, активно возрождается, и миссия церковная приобретает все большую силу. Имя святейшего патриарха Кирилла не случайно, наверное, выбрано для того, чтобы, может быть, дезориентировать настоящих любителей русской словесности, а таких много.
Я не берусь ответить на ту сумму вопросов, которые вы задали, потому что это вопросы чисто политические, и они требуют чисто политического ответа и размышления.
Всеволод Юрьевич, вы меня учили, что политика – это защита интересов.
Совершенно верно. И вот то, что в части защиты интересов касается русского языка, я и должен сказать. Против русского языка и русской словесности – мировое значение которой признано человечеством, против литературы, которая не только арсенал памяти великого русского слова, но отражение духовно-исторического движения нации, сосредоточие в миру наших духовных святынь, национальных идеалов, из которых немыслимы самосознание, самостоятельность и свобода человека, идет необъявленная война реформаторов, которой немало помогают невежды, а иногда даже недоучки-филологи. Хорошо, что церковь приняла участие в решении этого вопроса. Это действительно непосредственно относится и к ее делу. Что же касается того, что она сможет сделать, я не берусь ответить на этот вопрос, но могу сказать, что окормление, я имею в виду именно церковью в целом, вопросы защиты языка вполне естественны. И в этом смысле, в том, что язык всякого народа – это святыня в золотом фонде своем, имеет прямое отношение к церкви.
Мне кажется, это понятно даже человеку необразованному. Мы недавно совершали празднование памяти святых равноапостольных Кирилла и Мефодия, создателей нашей азбуки, просветителей славянских. И кому, как не церкви, как говорил митрополит Петерим Нечаев, человек высочайшей культуры и духовной в том числе, принадлежит миссия не только хранения, сохранения русской культуры, но и ее популяризации. Это эталон, церковь-хранительница культуры. И я вспоминаю еще одного нашего автора, протоиерея, заслуженного отца Валентина Бирюкова, который сегодня, оценивая современных священников, выступающих с церковного амвона, цитировал одного из святых отцов, святого Василия Великого, который научал своих последователей. Я сейчас перефразирую, не помню точно цитату. «У нас есть богатейшая царская сокровищница». Имеется в виду творение духовных отцов, учителей церкви. Все оттуда, слово оттуда, культура оттуда. Современные писатели – это только жалкое подражание настоящим столпам словесности. А мы размениваем эту царскую сокровищницу на мусор, на пустоту, на мелочь. И когда мы сегодня на радио Радонеж, даже спустя 25 лет нашего существования, смотрим, как обеднена речь современного выступающего священника. Священник тоже, ведь он берется из общества, это плоть от плоти, кость от кости нашего народа. Как скупа его терминология, насколько он неинтересно говорит о вещах важных. Евангелие тоже, но рассказ о том или ином евангельском событии год от года все более упрощается, сленг какой-то появляется и у священников тоже. И часто задаешься мыслью, а стоит ли вообще привлекать таких авторов? Это очень большая и серьезная беда.
Я согласен, что все общество в целом, конечно, менее владеет языком, родным языком, чем то общество, которое сформировалось в последние годы уже утверждения и совершенства школы в 20 веке. И при этом мне хотелось бы, чтобы мы не забыли и литературу. Потому что без знания классической литературы, которую враги нашего слова и нашего народа постоянно в течение уже 20 с лишним лет пытаются отодвинуть и, более того, как бы вытеснить из школы, без этой литературы нет грамотного русского языка. За четверть века квалифицированного и именно системного разрушения нашей школы мы потеряли литературу как научный предмет школьного изучения. Вот в чем трагедия школы. Не в том, что стало меньше часов, не в том, что стали менее подробно о чем-то говорить, а мы потеряли литературу как научный предмет школьного обучения. Тем самым снизился уровень образования. Мы отодвинули самую возможность восстановления нормальной школы в нашем Отечестве именно этим. В созданных реформами условиях в школе невозможно научить главному вчитываться в книги, верно и полноценно осознавать художественный мир и смысл произведения. Наконец, ценить и любить литературу. При этом появилось много людей, которые подменяют настоящее литературоведение и умение относиться к литературе грамотно своими фокусами и домыслами. Это невежды, которым хочется посоветовать только одно – вновь поступить на филологический факультет и его внимательно пройти. С ними спорить невозможно, как нельзя спорить с сумасшедшими. Можно их только пародировать. Такие так называемые литературоведы, новаторы, к сожалению, распространяются с большим успехом, потому что настоящей культурой восприятия литературы все меньше и меньше среди наших читателей. И в школьные годы, конечно же, когда формируется самое понятие вкуса, для воспитания истинного вкуса и непременных качеств нормальной, духовно и нравственно здоровой личности нужна только классика. Это не значит, что нельзя другого читать. Ради Бога, читайте другую литературу. Но классика, несомненно, является основой именно выработки здорового вкуса и нравственно здоровой личности. Кстати говоря, я напомню, что значение классики понимали и представители, противостоящие нам за кулисы. Морис Стерлинг, который был верховным советником по делам образования США, писал так: «Сила нации заложена в ее искусстве, музыке и литературе в такой же степени, как и в физике или электронике. Тот, кто полагает, что великая поэзия или знание классической литературы не являются существенными не только для качества, но и для жизнеспособности нации и ее культуры, пренебрегает уроками прошлыми». Все это они замечательно понимали. Ну и, наконец, процесс-то был заложен уже в самом начале разрушения школы. Во втором выпуске трудов «Филология и школа» покойный Юрий Георгиевич Круглов, академик РАО, писал, что уже долгое время поддерживаемые инновации активно вытесняют русскую классику из школы. А Николай Николаевич Скатов, известный ученый, в то же время писал: «Тесня русскую классику, я всегда с удовольствием повторяю эти абсолютно верные слова. Тесня русскую классику, мы лишаем доверенное нам молодое поколение не только прошлого, мы лишаем его и будущего. И это совершенно справедливо. Вот этот процесс уже прошел, и теперь восстанавливать все чрезвычайно сложно, но классика – наше духовное отечество. И если мы не защитим ее, мы не защитим школу. Истинная красота – не дань вкусу, но объективный идеал прекрасного. Мы должны это помнить. Нормальная школа призвана к высокой миссии сохранять и передать знания ключевого литературного канона, как сказал наш современник, учитель Алексей Владимирович Федоров. Да, действительно, ключевой литературный канон был заложен. Его нельзя уничтожать. Посягательство на него есть посягательство на русскую литературу и, главное, на русскую культуру, потому что если этот литературный канон не будет фундаментом поколений, то поколения не будут понимать друг друга, то будет утрачено то, что называется настоящей культурой. А этого допустить ни при каких условиях нельзя. И те, кто пытается это делать, по крайней мере, часть из них, это истинные враги, которые понимают, что делают. Но среди них есть и невежды, которые не понимают, что такое классика. Вот, к сожалению, из этих самых обстоятельств и складывается все то, что связано с представлением о том, как же дальше будут развиваться события? Как? Ясно одно. Сегодня школьные программы по литературе не просто ущербны, они неграмотны, лишены основополагающих литературоведческих понятий, должным образом не связаны с отечественной историей и историей русской литературы, не учитывают многих важнейших историко-литературных явлений и так далее. То есть количество часов, отводимых на литературу, это просто какое-то, не знаю, даже трудно назвать, как это определить. Конечно, оно катастрофически, вредительски сокращено. Кроме того, в программы внесен материал, снижающий их содержательные и художественные уровни. И если подводить итоги нашей беседы, то можно сказать, что вот то, что произошло до съезда, означает варварское разрушение созданного предшественниками. Так называемые реформаторы не внесли ровно ничего ценного и полезного в изучение родной словесности. Задача нормальной школы – восстановить разрушенное в школьном обучении во имя защиты Отечества, во имя достойной свободной жизни будущих поколений. Это необходимо сделать, это нелегко сделать, потому что удар нанесен не только по школе, а и по высшей школе. Причем опять удар катастрофически наглый, потому что некоторые предметы, которые должны сформировать грамотного филолога, изъятый волею сверху. Что это такое, как не разрушение? Немедленно восстановить и снять тех, кто подписывал вот эти самые указы идиотические с изъятием литературы XVIII века, старославянского языка, литературы древней и так далее. Это все вредительство в чистом виде. Причем надо сказать, что это вредительство традиционное, потому что в XX веке до того, как школа была повернута к настоящему ее подлинному развитию, было именно то же самое. Более того, те наши реформаторы, которые работали в XX веке, пошли даже дальше наших, потому что были закрыты факультеты русского языка и литературы в Петербургском и Московском университетах. Вот до чего дошли. Ну, они к этому сейчас подошли как раз, закрыть факультеты. Потому что без основополагающих, теоретических предметов, без тех предметов, которые составляют основу специальности и понимания глубины предмета, никакое высшее образование невозможно. Я глубоко убежден, что часть из разрушителей – это люди, по-настоящему являются врагами нашего Отечества.
Всеволод Юрьевич, я не хотел бы заканчивать нашу беседу на пессимистической ноте. Вы сказали уже, что нужно делать, и, по-моему, эта краткая программа из того, что вы сейчас перечислили, сделала бы честь любому обществу любителей русской словесности, и не только. Но как видим, что нам сегодня нужно общество не просто русской словесности, а общество защиты, по большому счету, русского государства. И если мы сами не сможем его организовать, я имею в виду народ, если не озаботиться самосохранением, наверное, при существующем положении вещей ситуация будет только усугубляться. Я тоже смотрю очень довольно пессимистически на все это, потому что мы с вами говорим априори, имея в виду учеников средних школ и высших учебных заведений, читающих, тех, которые во всяком случае обращаются, работают с книгой, с литературой, каким-то образом причастны к русской культуре, хотя бы пытаются сделать что-то для самообразования. А давайте представим себе, дорогие радиослушатели, что процентов 90 наших детей уже дезориентированы этим гигантским валом электронной информации, присутствием их в электронных сетях, в социальных сетях, общением в виртуальном мире, где проходит большинство их времени, в том числе и времени, отпущенного на самообразование. Тогда ситуация будет выглядеть вообще катастрофической. Мы говорим о литературе, а дети наши не представляют, какая бывает литература. Классика – это нечто ископаемое, скучное, неприемлемое для сегодняшнего дня. И еще один вопрос – это вопрос цензуры. Если наше правительство, власть, общество не обратятся к цензуре, то у нас по сей день будут издаваться макулатурные издания, которые заполонили полки сегодняшних магазинов, и при вот этой ущербной культуре сегодняшней продолжается распад сознания вот этим низкопробным письмом.
Я согласен с вами и хочу подчеркнуть, что корни этого разрушения, о котором мы говорим со скорбью, конечно же, очень глубоки, потому что все это связано с тем, как идет развитие международного отношения к образованию во всем мире. Напомню, что в 1990 году на Международной конференции образования для всех принят документ, в котором установлено исходить из принципов знаний, навыков и ценностей, обеспечивающих так называемое безопасное устойчивое развитие. Что это значит? Вот каковы предписания. Отказ от абсолютной истины и переход к терпимости в отношении религиозных систем. Также обеспечение и соблюдение общепризнанных гуманистических ценностей и прав человека. А в 1995 году ЮНЕСКО была одобрена Декларация принципов толерантности, в которой во утверждение глобальной духовности единственным законом при решении гуманитарных проблем объявляются международные правовые акты по правам человека. В 2000 году в Дакарте был принят документ «Дакарские рамки действий. Образование для всех. Выполнение наших общих обязательств», который предписал правительствам 164 стран реализовать образование для всех к 2015 году. В названных соглашениях по существу определена международная задача – подготовить толерантные массы примитивных людей через образовательные стандарты, основанные, я цитирую книгу, на качественно новых базисных принципах, применяемых на всех уровнях образования, начальном, среднем, высшем, и распространяемых на всю сферу воспитания. Сознание таких людей должно стать толерантным, то есть индивидуалистически самодостаточным, гибким, избавиться от исторических и национальных духовных ценностей и предпочтений, то есть от непременных, собственно, человеческих свойств исторического сознания, веры и культуры. Напомню, что толерантность в истинном понимании – это неспособность к сопротивлению чужому и чуждому, вредному по несоприродности. Это запланированное самоуничижение, самоунижение человека и народа под предлогом и под девизом необходимости мирного отношения к чужому и целенаправленное решение чувства личностного и национального достоинства. Вот таковы установки программы преображения человека. Во что? В сущность, лишенную непременных человеческих признаков, чье поведение определяется искусственной декларацией прав человека. Декларацией, кстати говоря, в которой не определены свойства человека, его непременные признаки, то есть отсутствует основание для грамотных юридических построений. Но суверенное государство немыслимо без суверенной системы образования и воспитания. Поэтому все эти постановления, равно как и Болонская конвенция, все это целенаправленно разрушает самостоятельный ум страны. И с этим пора рассчитываться, пора расплевываться, грубо говоря, потому что иначе мы погибнем. Ибо образование сейчас доведено до критической точки разрушения. Еще что-то можно сделать, но уже очень трудно. Еще немного, и мы дойдем до пещеры. Вот в чем беда.
Но этого все-таки не случится. Мы люди, потому что главное, что отличает нас от животных, это наличие слова и речи. И вернемся мысленно, дорогие слушатели, пасхальную ночь, когда за божественной литургией на Пасху читается одно из самых значительных в духовном плане и откровенных Евангелий божественного Иоанна. Вначале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было к Богу. И Господь наш именуется Богом Словом, и если мы будем трепетно относиться к Слову, которое затем облекается мыслью и производит действие. Мы не сказали сегодня, как много у нас слов направлено на разрушение. Мы не сказали сегодня ни слова о превалирующей в России матерной брани, которая не проходит бесследно для наших поколений. Мы не сказали о многом, но каждый должен задуматься об этих строчках Божественного Евангелия. И если мы сознательно созидаем свою жизнь и сознательно относимся к тому, что останется после нас, то мы должны всерьез озаботиться. И никакое общество русской словесности, русской литературы, русской нравственности, как бы оно ни называлось, не спасет нас от самоуничтожения, если всерьез каждый из нас не задаст себе вопрос, во имя чего он живет и какие цели он ставит перед собой.
Я согласен с вами. И прежде всего, и более всего, нужно сейчас задуматься о том, как популярно, лучше сказать, доступно объяснить людям, что такое слово. Вот, наверное, этому и нужно посвятить какую-то особую передачу. Слово во славу слова. Давайте в будущем как-нибудь и осуществим это.
Вы пообещали, Всеволод Юрьевич.
Почти.
Прощаемся, дорогие слушатели. Напомню, что сегодня мы беседовали с заслуженным деятелем науки Российской Федерации, заслуженным профессором, доктором филологических наук Всеволодом Юрьевичем Троицким, который в течение многих-многих лет занимался проблемами русской школы и продолжает заниматься сегодня. И мы верим, что ваше слово, Всеволод Юрьевич, исполненное глубокой боли, потому что без боли все это бессмысленно, обессмысливается все. Оно послужит к тому, что сегодняшняя наша передача явится только одним из звеньев, которые будут созидать золотую цепь и русской литературы, и русской духовности, и русской культуры.
Могу с вами только согласиться.
Христос воскресе!
Истинно воскресе!
Вы слушаете радиостанцию «Радонеж». Всемирное русское православное вещание.
Yeah. сына я на погребение несомо воскресил еси, сице я мне умилосердився, человеколюбче, и грехами умершленную мою душу воскреси, зовущую Аллилуйя.
Держу мою